Глава 12.
«Ох-охо!» — покачал головой Лаош. «Ну и кашу мы с вами заварили!»
Я, а также Лаош, Дрой и другие влиятельные члены клана сидели сейчас в зале совета на втором этаже ратуши. На повестке дня стоял вопрос дальнейшего развития наших дипломатических отношений. Только что вслух было прочитано письмо Хорма Черепахи, по сути уже главы нашего посольства, в Царьграде. В первой части его послания он сообщал нам о том, что мы и так уже знали. Хорм описывал путешествие по реке Северная, а также скрупулезно перечислял все названия родов, кланов и племен, которые ему встретились. Также он коротко описывал нам характеры вождей и глав этих кланов и племен. Давал советы, как себя с ними держать, на что давить и где давать послабления. Хочу увидеть его физиономию, когда он узнает, что почти все кальты из его списка уже перешли под руку рыжих сов. Вторую часть письма Хорма мы все слушали с большим интересом. В ней он рассказывал о событиях, что происходили сейчас в Царьграде и в его окрестностях. Если охарактеризовать все творившееся на тех землях одним словом, то самым подходящим, несомненно, было бардак. На момент написания письма Арук-Гром, тамошний король, впал в беспамятство. Если учесть, что письмо добиралось до нас больше месяца, наверняка короля уже нет в живых. Но даже при его так называемой жизни все могущественные кланы Северного королевства кальтов изрядно оживились. Интриги и вражда между дворянами начала выходить за границы королевского дворца. Кланы заключали союзы, собирали армии, которые выдвигались к стенам Царьграда. Хорм в своем послании утверждал, что ситуация накалилась настолько, что достаточно одной незначительной искры, и тогда полыхнет. Судя по тому, что флотилия Бернира потеряла 3 корабля вместе с их командами, на окраинах королевства уже полыхнуло. Предводитель пиратов оказался прав. Хорм Черепаха подтвердил, что нас эта война не касается. Нашей дипмиссии благоволили все главы кланов. Северяне смогли по достоинству оценить экипировку рыжих сов, а также ручного гигантского скорпиона, сделанного из дорогущей стали. Хорма буквально завалили приглашениями из главных дворянских родов королевства. И не только его. 5 десятников, отправившихся с черепахой, также стали объектом этих интриганов. Хорм писал, что парни первое время здорово комплексовали, но постепенно вникли в суть происходящего и начали помогать ему. Да что говорить? Даже обычных бойцов не обошли вниманием. Но совы оказались крепкими орешками. Черепаха рапортовал, что ни один из наших не поддался очарованию столичных соблазнов. Далее наш главный дипломат рассказал нам вкратце о самых сильных родах и кланах, вокруг которых и образовалась вся политическая буря. Наш недавний гость, принц Зоран, явно не фаворит этой гонки. Его появление в столице во главе великолепно вооруженного отряда сперва наделало шуму. Собственно, как он и рассчитывал, но потом, когда все разобрались, что к чему, популярность принца слегка просела, но не ниже той отметки, что была раньше. Другими словами, Зоран был рад небольшому возвышению. Но о том, что именно он станет королем, со слов Хорма, не могло быть и речи. Главная борьба шла между 3 другими принцами, более знатными и богатыми. У впавшего в беспамятство короля было больше 12 отпрысков, и все как один жаждали власти. Кстати, Хорм утверждал, что самый адекватный из них именно Зоран. Наш глава дипмиссии даже выразил сожаление о не самых высоких шансах на победу посетившего нас принца. Также Хорм сообщал о купленном им в золотом квартале Царьграда большом особняке, на главных воротах которого воины тут же прибили 2 щита с изображением рыжей совы, знак всем остальным, что это место находится под защитой нашего клана. Наш главный посол рекомендовал нам в кратчайшие сроки организовать большой караван со всевозможными товарами, которые, как он уверял, в Царьграде у нас заберут с руками и ногами. Но с этим вопросом проблем не было. Мастерские работали в ускоренном режиме, новоявленные купцы уже готовились к походу, собирали команды и отряды, скупали товары. Короче, торговая жизнь била ключом. В финальной части письма Хорм Черепаха сообщал нам, что мы должны готовиться к визитам высокопоставленных гостей из Царьграда. Всем вдруг резко захотелось побывать в долине Серебряных гор и посмотреть на житье-бытье некогда изгнанных кланов. Все наперебой желали исправить несправедливость и восстановить некогда разорванные отношения. Дураку понятно, что истинная причина, по которой дипмиссии от самых сильных родов Царьграда ринутся к нам, это наша будущая поддержка, желательно силовая. Именно эта часть письма и впечатлила нашего великого шамана, потому как по его магической линии тоже ожидались посетители. Помимо светской власти, там на севере имелась и власть шаманов. О нашем великом Лаоше с легкой руки Хорма Черепахи и его подручных в Царьграде уже ходили легенды, как, собственно, и обо мне и остальных наших героях и сотниках. Так что абсолютно логичным и ожидаемым шагом любого главы рода было послать подконтрольного себе шамана для знакомства и наведения мостов с великим шаманом бывших изгоев. «Рано или поздно это должно было произойти», — произнес я. «Рыжие совы — это сила, с которой надо считаться и с которой все хотят дружить». Мои слова все присутствующие поддержали одобрительными возгласами.
«Так-то оно так», —
сомнением в голосе произнес Лаош.
«Как бы нам этот кусок не встал поперек горла?»
«Друг мой», — успокаивающе обратился я к нему, — «ты все еще живешь старыми воспоминаниями. Обернись и посмотри, чего достигли наши кальты. Мы уже не те полуголодные дикари, что некогда спасались от орды ноктов. С каждым часом наша армия растет и становится сильнее. Мастера постигают новые знания. Что произойдет? Покажи сейчас у наших стен та орда ноктов, что согнала сов и другие кланы из этой долины много месяцев назад».
«Мы смешаем их всех с грязью», — рыкнул Дрой.
Герой и сотники громко зарычали в ответ.
«Пусть северяне приходят», — крикнула Лавена Лиса. «Желательно с полными карманами золота».
Все дружно заржали. «Хорм ясно дает понять, что посланники родов прибудут заключать союзы», — сказал я. «Но это не значит, что мы не будем готовы к войне».
«Рыжие совы всегда готовы к войне», — громко объявил Бедвар Громобой.
«Да!»
— взревел зал совета. Морщины на лице Лаоша разгладились. На впалых щеках проступил легкий румянец. Старику явно нравилось происходящее. А бурчание... Он всегда бурчит. В этом весь наш Лаош. «Кроме того», — напомнил я, — «после завтрашнего обряда рыжие совы станут еще сильнее». Я обвел всех присутствующих серьезным взглядом. Вот уже больше двух недель, как идет подготовка к обряду посвящения в герои. Мы с Лаошем решили использовать это представление по максимуму. Было решено организовать целый праздник с ярмаркой и гуляниями, который продлится целую неделю. По нашим прикидкам, в Анбурге должно собраться много народу. Пусть посмотрят на наше возвышение.
«Что ты можешь мне дать такого, чего у меня нет?»
Брунс беспалый почти слово в слово повторил вопрос, заданный мне больше месяца назад лидером викингов.
«Ты хоть представляешь, кто перед тобой?»
«Конечно, представляю», — усмехнулся я. «Ты мне об этом вот уже третий день напоминаешь. Например, за сегодня это уже 20-й раз. Мы сидели сейчас на балконе второго этажа моего дома и любовались видом на равнину, попивая при этом вино и закусывая несколькими видами сыров. Вот уже несколько дней я общаюсь с этим мастером и все никак не могу определиться на его счет. С одной стороны, Бернир подложил мне свинью, притащив этого ворчливого кальта против его воли, но с другой оказалось, что Брунс Беспалый — лучший мастер Царьграда. Он строил корабли для королевского клана. Кстати, теперь понятно, каким образом Бернир лишился половины своего флота и дружины. Это еще одна причина быть осторожным с Искином, который отыгрывает вожака пиратов. Если ради того, чтобы притащить ко мне лучшего мастера, он пожертвовал половиной своих людей, то с жизнями чужаков он вообще не будет считаться. Опасный тип. И этот монстр ждет выполнения моей части договора.
«А ты еще разок послушай», — невозмутимо произнес Брунс. «Тебе это пойдет на пользу. Прежде чем предлагать мне что-то, ты трижды подумаешь».
Я откинулся на спинку кресла и приготовился заново выслушивать нудный самодовольный бубнёж старика.
«Я Брунс Беспалый», — начал важно вещать мастер. «Я хозяин трех верфей. На меня работают десятки мастеров и подмастерий. У меня несколько домов в самом Царьграде. Два из них в Золотом квартале. Меня и мою семью осыпали своими щедростями короли. Мои корабли принесли им победу в многих сражениях. Породниться со мной желают все знатные дома Царьграда. А теперь хорошо подумай и ответь, что ты можешь предложить мне?»
Мастеру явно нравилось действовать мне на нервы. Но должен заметить, при всей его напыщенности мужиком он был нормальным. К похищению отнесся философски, Когда я спросил его об этом, он ответил, что такое с ним и его мастерами происходило и не один раз. Правда, для похитителей все всегда заканчивалось одним и тем же — смертью и разорением. Короли не любят, когда кто-то пытается забрать у них их собственность. Брунс Беспалый так и сказал, что он — собственность королевской семьи, и что у Бернира теперь из-за похищения будут проблемы. Уничтожение половины его шайки — это только цветочки. По сути, своих бойцов он положил в бою с королевскими гвардейцами, охранявшими дом главного корабела. Причем смена власти в Царьграде никак не повлияет на этот процесс. Брунс Беспалый — что-то вроде национального достояния, один из самых важных активов королевства. Когда он впервые мне об этом рассказал, я сперва напрягся. Ведь, по сути, я являюсь заказчиком похищения. И плевать на то, что я не давал своего согласия на такой способ доставки ко мне мастера. Брунс, заметив мое настроение, поспешил успокоить меня. Мой поступок там, на пристани, он оценил по достоинству. Мгновенное освобождение, извинения и предложение погостить у меня в доме сыграли мне на руку. Конфликта не будет, в этом меня Брунс уверил. Но и оставаться у нас он решительно отказался, объясняя свой отказ тем, что нам нечего ему предложить. Так действительно было 2 дня назад. Но вчера Роман Тарасович, наконец, обрадовал меня дюжиной чертежей, которые он с трудом, но все-таки смог приобрести. Чего это ему стоило, это уже другая история. Главное, что теперь у меня были козыри, 10 зеленых и 2 синих чертежа. Что я могу предложить? Что ж, начнем издалека. «Признайся, тебе ведь понравилось у нас», — произнес я. «Наш город — это крепость на горе, мастерские, сами жители. Я же видел, как ты смотрел на нашу жизнь».
«Признаюсь», — легко согласился Брунс. «Такой свободы, какой обладают ваши мастера, я нигде не видел. В сравнении с ними я словно птица в клетке. Да, эта клетка золотая, меня охраняют, меня уважают, мои капризы выполняют. А чем я лучше той птицы?»
«Так в чем же дело?» — улыбнулся я. «Здесь никто не собирается покушаться на твою свободу. Живи как хочешь, работай. О безопасности не думай. Хотя, как показала практика, от нападения никто не застрахован. Даже такие птички, как ты, всегда найдется тот, кто сможет взломать замок твоей клетки. Даже золотой».
«Все верно ты говоришь», — ответил мастер. «И о безопасности, о свободе, и о том, что ваш город и клан совершенно иные. Скажу больше, обратись ты ко мне лет эдак 20 назад с этим предложением. Не раздумывая, бросил бы все, снялся с места и приплыл к вам».
«Что ж тебе мешает осуществить вышесказанное?» — улыбнулся я. «Тем более, по странной воле богов ты уже здесь». Брунс слегка напрягся, но я поспешил его успокоить. «Но ты в любой момент можешь уйти. Ты наш гость. Никто не держит тебя здесь силой. Через 2 недели в Царьград отправляется наш торговый караван. Ты можешь присоединиться к нему, если захочешь». Мастер немного расслабился. Хотя на его лице было заметно беспокойство, дабы отвлечь его, я спросил. «Почему 20 лет назад?» «Да, а сейчас уже нет. В чем причина?»
«Их несколько», — ответил мастер. «Первое — это возраст. Я работал всю свою жизнь. Я устал. Делами моих верфей занимаются мои дети. Я стараюсь не мешать им, а лишь присматриваю со стороны».
«Понимаю», — кивнул я. «Жаль. Как по мне, этой причины достаточно».
«Но она не главная», —
покачал головой Брунс Беспалый. «Королевский клан?» — спросил я.
«Нет», — ответил мастер и усмехнулся. «Этим-то как раз мое согласие остаться здесь и основать еще одну верфь было бы очень кстати. Ваши воины произвели фурор в столице. Хе-хе. Даю еще один палец на отсечение, что твой сотник уже написал тебе об этом. Моя верфь была бы неплохим прикрытием для их политических игр. Это, кстати, еще одна причина, которая мешает мне принять твое предложение. Я устал быть игрушкой в руках политиков».
«С другой стороны, еще одна верфь», — усмехнулся я. «Подумай только. Ты первый начнешь строить корабли в нашем городе. Со своей стороны обещаю, что обеспечу тебя работой на долгие годы. Твоя семья станет еще богаче».
«А толку?» — усмехнулся мастер. В его голосе слышалась горечь. «Они все равно отберут большую часть».
«Ты сейчас о королевском клане?»
«Ну о ком же еще?» — хмыкнул он. «Тем более моя семья и так еле справляется с 3 верфями. Куда нам еще 4-ю?»
«А что так?»
«Рабочие руки», — ответил он коротко. «Думаешь, это легко — найти хороших работников?»
«Материалы, инструменты и рабочие руки. С этим всем я смогу тебе помочь».
«Знаю», — хитро прищурился мастер. «Потому и не хочу соглашаться».
«Ты меня совсем запутал», — удивился я. «Что ты пытаешься мне сказать?»
«Я хочу тебе сказать, что не вижу смысла делиться с тобой своими знаниями», — произнес мастер и в упор уставился на меня. «И дело не в деньгах. Секреты моего мастерства бесценны, понимаешь? Я не сомневаюсь в том, что вам не составит труда заложить верфь. И не одну. Ваши материалы, ваши инструменты и ваши мастера. Я такого еще никогда не видел. Как только я передам вам свои секреты, вы постарайтесь избавиться от меня. Вижу, ты хочешь возразить, но я слишком много пожил на этом свете, чтобы верить кому-то на слово. Я строю корабли. Как ни крути это оружие, ты меня понимаешь лучше, чем кто-либо другой. Ты сам создаешь смертоносные машины».
«Да, я понимаю».
«Ты предлагаешь недостаточно», — продолжил мастер.
«Хорошо», — кивнул я. «Есть что-то, что могло бы заставить тебя остаться у нас? Конечно же, по собственной воле. Я так понимаю, ни условия труда, ни будущие доходы тебя не прельщают. Но, судя по твоему тону и твоему настроению, найди я сейчас причину, ты бы с радостью остался, ведь так?» Брунс беспалый пожал плечами и улыбнулся.
«Ты очень проницателен. И ты прав. Я действительно ищу причину, чтобы задержаться у вас подольше. Мне нравится то, что я здесь вижу. Здесь зарождается что-то новое. Ванбург — настоящий город мастеров, свободных мастеров. Мне бы хотелось стать частью этого процесса, но, как я уже сказал, мой опыт говорит, что, делясь своими знаниями, я должен получать что-то равносильное взамен».
Мы на некоторое время замолчали. Пока Брунс думал о чем-то своем и собирался с мыслями, я просто выдерживал паузу. Я уже знал, что мастер останется с нами.
«Ну как?» —
усмехнулся Брунс и забросил в рот кусочек розового сыра.
«Задал я тебе задачку».
«И не говори», — улыбнулся я в ответ и сделал глоток из бокала.
«Найдется у тебя что мне предложить?»
— продолжал ухмыляться мастер. «Найдется», — ответил я. «Только вот не знаю, потянешь ли». Лицо Кальта вытянулось от изумления.
«Что ты хочешь сказать?»
«Я хочу сказать, что ты немного ошибся в своих выводах касаемо твоих знаний». Физиономия мастера с каждым моим словом вытягивалась все больше и больше. «Нам не нужны корабли, которые ты строил для твоих королей».
«Не понимаю», —
медленно произнес старик. «Ты прости меня заранее за мои слова, но нас не интересуют старые модели кораблей. Нам нужны новые, более совершенные».
«А?»
Густо покраснев, промямлил Брунс. «Я его понимаю. Так его уже давно не опускали на землю. Я не говорю, что нам не понадобится твое мастерство, наоборот. Без твоих знаний ничего не получится, но они нам пригодятся в другом». Сказав это, я начал доставать из кармана чертежи. «Ты спрашивал, что я могу предложить взамен твоих знаний?» — спросил я, хитро улыбаясь. «Вот мое предложение. Как ты смотришь на то, чтобы тряхнуть стариной и научиться строить корабли?» Судя по вытянувшейся физиономии и блеску в глазах мастера, а также дрожащим рукам, в которых он бережно держал один из зеленых чертежей, я понял. Брунс Беспалый — наш с потрохами.